Рома.
Новости часа представила Светлана Обратнова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Ассоциация «Голос» считает, что предстоящие в октябре этого года региональные выборы в России не станут более демократическими, чем прежде. В Петербурге возобновлено производство по расследованию по делу об убийстве Галины Старовойтовой. В Германии готовится отметить юбилей битвы в Тевтобургском лесу. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, ассоциация «Голос» представила первый из трех докладов, которые посвящены предстоящим в октябре региональным выборам. Эксперты ассоциации провели исследование избирательных кампаний, работу избирательных комитетов, проверили соблюдение избирательных прав граждан и случаи использования административного ресурса. Вывод экспертов ассоциации «Голос» неутешителен. Ни о какой демократизации выборов говорить не стоит. Тему продолжит Максим Ярошевский.
11 октября выборы законодательных органов власти пройдут в трех российских регионах, изберут мэров и представителей органов власти 10 административных центров российских регионов. Однако уже сейчас можно утверждать, что оппозиции возможности участвовать в выборах не дали, говорит руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Отмена залога при регистрации кандидатов – это та поправка, которая недавно внесена в законодательство, сейчас уже работает практически на всех выборах, как обязательная норма. И здесь мы видим, что отказ в регистрации, предоставивший подписи партии или кандидата, в известном смысле является вопросом желания той или иной избирательной комиссии найти соответствующее количество технического брака. То есть зарегистрироваться, не имея возможности внесения залога, зарегистрироваться по подписям, как показывает реальная практика выборов, не удается практически никому из оппозиционных кандидатов.
Эксперты ассоциации «Голос» отмечают, что запреты в регистрации на предстоящих выборах порой бывают на удивление нелепой. Рассказывает политолог Александр Кынев.
В городе Кургане, например, на выборах в городскую думу оппозиционным кандидатам отказывали в регистрации в связи с отсутствием в подписных листах буквы «Д» перед адресами домов. То есть улица такая-то, буквы «Д» нет. Избирательная комиссия постановляет, отсутствие буквы «Д» перед цифрой после названия улицы не позволяет установить адрес проживания избирателей. Вот вам канва, в которой проходят эти выборы. Главная самоопасная тенденция – это расползание вот этой самой пропорциональной системы на муниципальные выборы. Мы не тогда там обращали внимание, что в целом вообще муниципальный орган власти в России деполитизирован. Вне региональных центров, даже в достаточно крупных городах, регионов, но вне региональных столиц, исторически, последние лет там, 20, с момента распада КПСС, не было никаких политических партий. Что уж говорить о сельских районах, о малых городах, и тем более о селах и деревнях.
Не прошли регистрацию все кандидаты на выборы от оппозиционного движения «Солидарность». И это несмотря на то, что задолго до начала кампании многие говорили, будто Кремль дал добро, и оппозиционеры будут принимать участие в выборах. Рассказывает экономист, сопредседатель движения «Солидарность» Владимир Милов, который баллотировался по 13-му избирательному округу столицы.
Очевидный политический заказ существует. Вся болтовня о том, что якобы есть высочайшее соизволение допустить до выборов оппозицию, оказалось болтовней. Мы видим, что абсолютно брутальным, просто беспардонным образом применяется административный ресурс, нарушаются все вообще правила и законы мыслимые, и даже законы здравого смысла. Например, одному из наших кандидатов насчитали 104% недействительных подписей, у ряда кандидатов признали недействительными подписные листы из-за их формы, которая точно такая же, как у тех, кого регистрируют. Но у меня вообще анекдотичная ситуация, например, мне забраковали около трети моих подписей, в том числе забраковали и мою личную подпись, которую я имею право в свою поддержку поставить, как человек, проживающий в своем округе. Я сейчас, конечно, буду все это оспаривать. Насколько я понимаю, действовали они так, что просто заказ был создать большое количество якобы недействительных подписей. Они просто, грубо говоря, каждую третью вычеркивали, и вот моя подпись тоже под это случайно попала. Они не посмотрели, что это подпись самого кандидата.
В трех регионах – Республике Мариэл, Тульской области и Москве – во второй раз пройдут выборы региональных парламентов с использованием смешанной или полностью пропорциональной избирательной системы. Однако это не означает, что выборы стали демократичнее, уверен политолог Александр Кынев.
К сожалению, все пожелания А демократизация региональных и местных выборов остаются пожеланиями. Они носят декоративный характер и касаются только самых заметных избирательных кампаний, которые преподносятся обществу в качестве образца виртуальной демократизации. На практике продолжается закручивание гаек, продолжается реализация всех абсолютно антидемократических механизмов последних лет, которые спускаются на все более и более низовые уровни, все в большей степени лишая граждан своих избирательных прав. Так что таким образом никакой демократизации нет, к сожалению, есть только ее видимость. На практике все наоборот.
В Москве 11 октября пройдут выборы в городскую думу. Всего в ней должны занять места 35 депутатов, то есть по одному избраннику на 200 тысяч избирателей. Всего же в столице проживает 7% от всех избирателей России, говорит эксперт ассоциации «Голос», председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин.
То, что мы сейчас будем иметь на московских выборах, это очень интересная ситуация. Это фактически, благодаря тому, что произошло в одномандатных округах, это фактически псевдоальтернативные выборы, которые имеются при наличии квазипартийной системы. Если вы услышите, а вы много раз сейчас услышите из различных источников о том, что у нас в одномандатных округах в Москве, в этих 17 одномандатных округах, будут альтернативные выборы, потому что там 4,5 кандидата на одно место в среднем будут претендовать. Это неправда. Это не альтернативные выборы при 4,5 кандидатов на одно место. Потому что из этих 4,5 кандидата, 3,5 кандидата представители парламентских партий, получается практически те же самые партийные выборы. И один средний, усредненный один кандидат, это дублер административного кандидата. Дублер кандидата, который выдвинут «Единой России». Все.
По мнению экспертов ассоциации «Голос», большинство кандидатов, не получивших регистрацию для участия в выборах, пойдут в суды.
Я думаю, что процессы судебные, когда много спрашивают о судебных процессах, судебные процессы, конечно, будут. Я думаю, что они в первую очередь очень важны по той простой причине, что судебный процесс все-таки у нас пока что проводится с соблюдением некоторых ритуалов. В судебном процессе можно достаточно много высказать. Естественно, я не ожидаю от московского суда, что там будут восстановлены кандидаты. Возможно, в кассационном порядке за 3 дня до дня голосования некоторые кандидаты будут восстановлены, что будет преподаваться как прием в демократии.
Говорил политолог Андрей Бузин. Ассоциация «Голос» планирует издать еще 2 заявления, посвященных выборам. Одно по итогам агитационной кампании, заключительное о результатах дня голосования 11 октября. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы 3-го заключительного информационного часа программы «Время свободы». Представление первого из 3 докладов Ассоциации «Голос». Доклады посвящены предстоящим в октябре в России региональным выборам. Московское время 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский не исключает, что проведет в тюрьме остаток жизни. В интервью германскому изданию «Фокус» в присутствии своего адвоката он высказал мнение, что по второму уголовному делу, которое сейчас рассматривается в московском суде, будет приговорен к пожизненному заключению. В центре Владикавказа обезврежено взрывное устройство, пострадавших нет. Управление ФСБ по Петербургу возобновило производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Симоновский суд Москвы отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства молодежного движения «Наши» к сопредседателю оппозиционного движения «Солидарность» Борису Немцову. Тверской суд Москвы приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего подполковника милиции Михаила Шибаева за попытку получения взятки в размере 1,5 миллиона рублей. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ зашло в тупик по вопросу о контроле за ядерными разработками Ирана. Об этом заявил глава агентства Мохаммед Эль-Барадей. Выступая в Вене, он призвал Иран более тесно сотрудничать с международными инспекторами, чтобы прояснить все вопросы, возникающие по иранской ядерной программе. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по понедельникам это «Американский час» с Александром Геннисом, еженедельный портрет американской культуры, рассказ об умных фильмах, популярных книгах, шумных выставках, дерзких премьерах, дискуссиях на улице, в газетах. о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Итак, «Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Слушайте «Радио Свобода». Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии Ирину Лагунину, которая сегодня для нас подготовила обзор публикаций в международной печати. Ирина, здравствуйте, прошу вам слово.
Добрый день. Ну, я думаю, что стоит начать с России, поскольку есть любопытные публикации. Первая – это редакционная статья в газете International Herald Tribune, и называется она «Правосудие для Анны» с вопросительным знаком в конце. Газета пишет, что, может быть, возник тусклый просвет в том, что в России Владимира Путина выдают за систему правосудия. На прошлой неделе Верховный суд вернул на доследование дело Анны Политковской. Суд встал на сторону семьи убитой, отмечает газета. «Мы надеемся, — пишет International Herald Tribune, — что следователи теперь займутся поиском настоящих убийц, вне зависимости от того, куда этот поиск заведет. Ведь, хотя прошло 3 года со времени этого убийства, о нем известно поразительно мало, — пишет газета». Мало стран, где журналисты чувствуют себя в большей опасности, чем в России. Со времен прихода в Кремль Владимира Путина были убиты 17 журналистов, и большинство этих убийств так и не были раскрыты. Нетрудно представить, какой эффект это производит на журналистов. Дмитрий Медведев заявляет, что превосходство закона должно стать базовой ценностью общества. Он также обещал, что одной из основных его целей будет создание независимой от исполнительной и законодательной ветвей власти судебной системы. Учитывая положение дел, сейчас трудно себе представить, что решения суда будут отвечать этим высоким идеалам. Или даже то, что правосудие в деле Анны Политковской на самом деле восторжествует. Но решение суда на прошлой неделе все-таки дает надежду, пишет International Herald Tribune.
Еще какие-то публикации, касающиеся России?
Ну, конечно, есть еще одна публикация по поводу Arctic Sea. В них сейчас, я думаю, недостатка не будет. Так вот, американская Washington Times дает свою версию исчезновения сухогруза. Газета отмечает, что инцидент с сухогрузом, возможно, был даже более странным, чем то описывает журнал Time. Напомню, что в статье в журнале Time говорилось со ссылкой на адмирала Тарма Кьюца, что наиболее вероятной причиной инцидента состоит в том, что сухогруз вез не древесину, а новейшие ракеты, предназначенные для одной из мусульман. Стран. Газета Washington Times приводит данные, опубликованные на сайте YNET в статье, написанной опытным израильским военным корреспондентом Роном Бен Ишаи, который полагает, что инцидент был даже более странным, чем предполагает версия Time. Он ссылается на российские, европейские и ближневосточные источники информации и утверждает, что начальная точка отправки сухогруза не Финляндия, а Калининград. Сделка была заключена между российскими и некими ближневосточными бизнесменами, причем Кремль о ней не знал. В соответствии с этой сделкой, как гласит версия, российская сторона поставляла в одну из ближневосточных стран противоракетные системы С-300 и противолодочные X-500. Этими системами очень интересуется Иран. Уже после того, как сделка была заключена, о ней узнала разведывательная служба одного из государств. Ни государство, ни название службы не указываются, и передала информацию в Москву. Тем временем сухогруз отбыл из Калининграда в Финляндию для того, чтобы закупить немного древесины и создать впечатление легальной доставки. Когда судно проходило Швецию, его якобы арестовала шведская полиция. На самом деле, по данным израильского военного корреспондента, это была не полиция, а российский спецназ. Дальше судно шло уже под контролем российской стороны, и не случайно для того, чтобы доставить назад в Россию груз с Arctic Sea, Россия направила 8 больших грузовых самолетов. Для дешевой древесины такого бы не сделали. А сцены ареста, показанные по телевидению, всего лишь постановка, пишет Washington Times. Вот такая еще одна версия.
Очень любопытная, вообще любопытная версия. Какие еще публикации есть в вашем обзоре?
York Times публикует результаты нового исследования рынка оружия, которое проводил Конгресс США, и законодатели американские выяснили, что, несмотря на экономический спад, Соединенные Штаты продолжают оставаться крупнейшим продавцом оружия в мире, и эта их роль даже укрепляется. Для сравнения. В прошлом году США заключили соглашение на продажу оружия на почти 38 миллиардов долларов, что составляет почти 68,5% всего рынка оружия в мире. Страна, которая стоит на втором месте, это Италия, заключила контракты лишь на 3 миллиарда 700 миллионов. Россия на третьем месте – 3,5 миллиарда. И это существенное падение. Еще в 2007 году России было подписано соглашение на почти 11 миллиардов. И, впрочем, это все объясняется тем, что покупатели оружия не могут в условиях экономического кризиса его закупать.
Спасибо, Ирина. Ирина Лагунина подготовила и представила сегодня обзор публикации в международной печати. Московское время 18:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня объявлено, что в Петербурге возобновлено производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Как объясняют в Следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Петербургу в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, так звучит формулировка, с которой Следственная служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возобновила производство по уголовному делу об убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой. Это дело было возбуждено в день убийства 20 ноября 1998 года. Оно завершилось осуждением бывшего офицера ГРУ, сотрудника охранной фирмы Юрия Колчина и Виталия Акишина на 20 и 23,5 года соответственно. Колчин был признан следствием организатором убийства, а Кишин – одним из непосредственных исполнителей. В сентябре 2006 года на 11 лет был осужден Вячеслав Лилявин как пособник преступления и на 2 года Павел Стехновский как посредник в приобретении оружия. Правда, его освободили за истечением срока давности. Но заказчик убийства так и не был найден. Следственные действия по делу были приостановлены весной 2008 года. В июне этого года в Петербурге был арестован бывший депутат Госдумы от ЛДПР и бывший петербургский криминальный авторитет Михаил Глущенко, чье имя неоднократно упоминалось в ходе следствия и суда по делу об убийстве Галины Старовойтовой. После этого Ольга Старовойтова, сестра Галины Старовойтовой и ее бывший помощник Руслан Леньков написали письмо президенту Медведеву с просьбой возобновить следствие. «Это было скорее движением души, не рассчитанным на реальный успех», говорит Ольга Старовойтова.
Ну, какая-то все-таки крупица надежды всегда присутствует. Во-первых, не могу молчать, нужно же что-то делать, иначе что, мы согласны и довольны. А во-вторых, все-таки крупица надежды, если следователи поведут это дело очень толково, может быть, что-то новое выяснится.
Михаил Глущенко подозревается в организации тройного убийства на Кипре в 2004 году. В деле об убийстве Галины Старовойтовой есть многочисленные указания на то, что именно в его офисе собирались ее будущие убийцы, и там же проводилась идеологическая накачка этих людей. В минувшую пятницу Михаил Глущенко был допрошен. Впрочем, Ольга Старовойтова возлагает мало надежды на его показания. Гораздо важнее, по ее мнению, то, что работу возобновила именно прежняя следственная группа.
Только они знают все дело и в нюансах, и прошло более 10 лет. Это очень важно. Новый человек не будет изучать целый шкаф документов. По крайней мере, они сделали то, что сделали. Это крайне редко, чтобы у нас были осуждены хотя бы кто-то.
Ольга Старовойтова все же надеется, что на новом витке расследования могут быть добыты новые факты, ведущие к заказчику убийства Галины Старовойтовой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве продолжаются мероприятия в честь празднования Дня города. Артисты из многих стран выступают в том числе и на Красной площади и продолжат делать это до 10 сентября. В минувшие выходные массовые народные гуляния проходили в разных районах российской столицы. По данным ГУВД, в праздновании Дня города уже приняли участие более 3,5 миллионов человек. С подробностями Вера Володина.
Празднование Дня города прошло без серьезных происшествий. За порядком в Москве следили, по разным данным, от 13 до 20 тысяч милиционеров и военнослужащих внутренних войск, а уборкой улиц и площадей после праздничных мероприятий занималась целая армия коммунальщиков. 300 тысяч человек и около 12 тысяч единиц спецтехники. Ожидавшие команды 10 самолетов с реагентами для разгона облаков остались без работы. Погода была хорошей, в применении авиации не было необходимости. Как заявляли организаторы, в субботу и воскресенье прошли 4000 различных мероприятий, из них 500 в центре Москвы. Именно в центре горожане испытывали трудности с перемещением. На пару часов было закрыто все движение транспорта по Садовому кольцу, там проходила спортивная милицейская эстафета, и во время проведения студенческого парада подходы к Тверской были перемещены. Перегорожены грузовиками и кордонами милиции. К зоне проведения этого парада могли подойти только аккредитованные лица. Примерно 30 тысяч студентов шли парадом мимо здания мэрии. Студентов приветствовал мэр Москвы Юрий Лужков.
Я это говорю вам, зная, что говорю. Это самая счастливая пора в жизни человека. И мы хотели бы, чтобы вы, приехав из разных-разных мест, представляя разные-разные национальности, представляя разные-разные вероисповедания, были настоящей дружной семьей студенчества в городе Москве.
Парад московского студенчества отправился на концерт в парк Горького. Много зрителей собрал на Красной площади военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». В первый день фестиваля, в субботу вечером, в нем участвовали, кроме российских оркестров, британские музыканты, шотландские волынщики и барабанщики, оркестр армии обороны Израиля, военный оркестр из Индии. В программе второго дня фестиваля концерт звезд мировой оперы на Соборной площади Кремля. Субботняя программа завершилась праздничным салютом. Все два дня праздника московские музеи были открыты для бесплатного посещения, и на один музей в день города стало больше. Москва получила в дар коллекцию ретро-автомобилей музея завода АЗЛК. На северо-востоке Москвы был открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Яуза». Заммэра Сергей Байдаков рассказал, что через несколько дней начнет работать еще один спортивный центр.
Буквально через неделю нас ждет еще один замечательный праздник, когда на территории северо-восточного округа будет открыт дворец ледового спорта, центр фигурного катания, я считаю, просто мирового уровня. Мы сегодня выдерживаем все свои обещания. И я сегодня от имени мэра обещаю, что мы будем продолжать строить новые спортивные объекты на территории Москвы, на территории северо-восточного округа.
В праздничной статистике оказались и данные ЗАГСов. В дни города в Москве состоялось около 2000 свадеб. 40 церемоний из этого числа прошли в исторически значимых местах. В усадьбах Останкино, Кусково, в Царицыно, на Поклонной горе, в музее-квартире Александра Пушкина на Арбате. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфир, как всегда по понедельникам, выйдет передача «Время политики». Ее ведет наш политический обозреватель Михаил Соколов. Сегодня продолжение беседы с американским историком Юрием Фельштинским о его и Владимира Прибыловского новой книге под названием «Корпорация России и ФСБ во времена президента Путина». Итак, «Время политики» на волнах Радио Свобода в 22 часа сразу после новостей. Ведущий Михаил Соколов. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Михаил Ходорковский не исключает, что проведет в тюрьме остаток жизни. В интервью германскому изданию «Фокус» в присутствии своего адвоката он высказал мнение, что по второму уголовному делу, которое сейчас рассматривается в московском суде, будет приговорен к пожизненному заключению. В центре Владикавказа обезврежено взрывное устройство. Пострадавших нет. Управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области возобновило производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Официальная формулировка в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Старовойтова была убита в ноябре 1998 года, поэтому дело осуждены 4 человека, заказчик не установлен. Симоновский суд Москвы отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства молодежного движения «Наши» к сопредседателю оппозиционного движения «Солидарность» Борису Немцову. Тверской суд Москвы приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего подполковника милиции Михаила Шибаева за попытку получения взятки в размере 1,5 миллиона рублей. В Ираке при взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек, ранены 16. Среди погибших, как сообщается, 3 полицейских. Израиль одобрил строительство сотен новых домов в еврейских поселениях на западном берегу Иордана, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов. Слушайте информационную программу «Время свободы». Государственная Дума открывает осеннюю сессию. На повестке многочисленные законопроекты в области государственного строительства, экономической и социальной политики, бюджетного, налогового, финансового законодательства, обороны, безопасности, ратификации международных договоров Российской Федерации. Рассказывает Карен Агамиров.
С 31 августа по 6 сентября депутаты в рамках так называемой региональной недели встречались со своими избирателями. И вот сегодня начало осенней сессии. На повестке много работы, масса серьезных законопроектов. Именно за это время определятся долгосрочные перспективы российской экономики и общества в целом, убежден депутат Государственной Думы от фракции «Справедливой России» Валерий Зубов.
В условиях кризиса деньги надо считать. Причем считать не уже, когда начался кризис, а еще до. Считать эффективность их использования. Я уже в который раз, как зануда, повторяю одну известную истину. Парламенты мира появились на политической карте как инструмент контроля за деньгами, за использованием денег исполнительной властью. И если парламенты уклоняются от этого, если они абсолютно доверяют, в кавычках, то есть передают свою ответственность исполнительной власти в использовании денег, то они как инструмент власти просто бессмысленны. Поступил отчет правительства об антикризисных мерах, и вот на примере этого отчета как раз проявится способность Госдумы, Совета Федерации относиться к деньгам как к тому, что общество доверило им в управление.
Можно ли ожидать массовых выступлений людей, доведенных до отчаяния безденежьем и коррупцией? Валерий Зубов прогнозирует.
Думаю, что они будут. Я не могу сказать, когда. Это все зависит от количества ресурсов, которые мы будем направлять на сохранение старой крепости, на поддержание то, что сейчас модно называть системообразующими предприятиями.
Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Павел Медведев в числе первоочередных указывает на законопроект о реабилитационных процедурах для заемщиков физических лиц. Ранее законопроект о банкротстве физических лиц. В соответствии с ним, любой гражданин, не сумевший расплатиться в течение полугода с долгами, общая сумма которых составляет не менее 100 тысяч рублей, вправе объявить себя банкротом.
Этот закон должен помочь выпутаться из долговой ямы тем людям, которые туда попали волей судеб. Ну, например, из-за того, что заболели или из-за того, что потеряли работу во время кризиса.
Политолог Александр Кынев в интервью «Радио Свобода» охарактеризовал Государственную Думу как несамостоятельный орган, штампующий проекты администрации президента и правительства. Павел Медведев ответил так.
Да, действительно, Дума не очень самостоятельный орган, и, может быть, это не является такой чисто отрицательной характеристикой, если говорить об экономических законах. Я как раз лет 10 тому назад предъявлял правительству претензию ровно обратного порядка. Я был смущен тем, что чрезвычайно важные законы, закон о банкротстве банков, закон о страховании вкладов, правительство не готовило. Теперь правительство стало очень активным. Ну вот они это и делают. И Дума, как правило, за редчайшим исключением их принимает. И за редчайшим исключением я одобряю такие действия Думы.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18 часов 35 минут. Сейчас в нашей программе рубрика «Не только политика». Традиционной реконструкции эпизодов Бородинского сражения в присутствии десятков тысяч зрителей отмечена 197-я годовщина этой битвы. О Бородине. Валентин Барышников.
Я видел это неимоверно жестокое сражение и ничего подобного в жизнь мою не видал, писал участник Бородина Федор Глинка. Он же отметил, в Отечественной войне и люди – ничто. Кровь льется, как вода, никто не щадит и не жалеет ее. Бородино было, по всей видимости, столь страшным и невообразимым событием, что битва тут же стала эпосом, участники которого превратились в античных или былинных героев. Более 100 лет спустя историк Тарле так описал сцену смертельного ранения генерала Багратиона. Ярое бешенство, жажда мести овладели теми солдатами, которые были непосредственно в окружении Багратиона. Кирасир Адрианов, как передают очевидцы, пустился как стрела, мгновенно врезался в ряды неприятелей и, поразив многих, пал мертвым. Это, конечно же, воспроизведение мифа об Ахилле, мстившем за Патрокла. Беспримерная ожесточенность боя и беспримерная же отвага и готовность к смерти солдат на Бородинском поле, которые положили основу эпосу, странно контрастирует с некоторой неопределенностью в обстоятельствах, сопутствовавших битве, я бы даже сказал, с некоторой ее необязательностью. Военный теоретик Клаузевиц указывает, что Кутузов, наверное, не дал бы Бородинского сражения, если бы на том не настаивали двор, армия и вся Россия. Место же для сражения, не дававшее особых преимуществ оборонявшимся, было выбрано с известной долей случайности. Широко распространено мнение, что война была выиграна не столько русской армией и генералами, сколько самой Россией, превратившейся для французов из малознакомой, но в целом гостеприимной страны в огромную враждебную холодную пустыню. Это, вероятно, предвидел Кутузов, но не Наполеон, который получил у Бородина столь желанное им генеральное сражение. Этим объясняется и открытый финал чудовищного кровопролития, в котором каждый объявил себя победителем, и столь страшное поражение Наполеона в русской кампании. И это опыт, который неплохо было бы учитывать любой власти. Наполеон показал себя в России превосходным по обыкновению полководцем и не очень адекватным политиком. На Бородинском поле Наполеон играл с Кутузовым в шахматы, а тот копал под ним волчью яму. В известном смысле и победа при Бородине, и взятие Москвы были виртуальной реальностью, пиаром Наполеона. И причиной поражения было то, что Наполеон сам поверил этому. Легко представить, как через 3 года в круглую 200-ю годовщину Бородина в случае каких-нибудь трений с Францией в России появятся авторитетные исследования, свидетельствующие, что Кутузов выиграл у Наполеона это сражение. Это неправда. На Бородинском поле победителей не было. Там за несколько часов полегли десятки тысяч солдат, и Наполеон отправился дальше к своей гибели. Какое грозное предупреждение политикам, не желающим отдавать себе отчет в реальном положении вещей.
Свой комментарий для рубрики «Не только политика» сегодня представил Валентин Барышников.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» сетевые разговоры.
Российские блогеры, принадлежащие к политической оппозиции, скорбят из-за поражения в очередном поединке с властью. Представитель движения «Солидарность» Владимир Милов сообщил в своем журнале, что ему официально отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по округу номер 13.
Московские власти поставили задачу под любыми предлогами снять с выборов всех хоть сколько-нибудь заметных независимых кандидатов от оппозиции. Когда отказывают всем подряд, это значит, что бессмысленно искать огрехи в подписи кандидатов. Это значит, что мы имеем дело с политически мотивированным беспределом.
Ранее стало известно об отказе в регистрации еще одному кандидату от «Солидарности» Илье Яшину. Оппозиция, однако, видит свет в конце туннеля. Владимир Милов свидетельствует, что
в ходе сбора подписей в поддержку демократической оппозиции стало ясно, обычные люди, которые ничего не знают об оппозиции, при этом ненавидят «Единую Россию». Люди, в квартиры которых приходили наши сборщики подписей, были готовы бить морду, подозревая, считая, что подписи собираются в поддержку ЕР, и с радостью подписывались за нас, узнавая, что мы выступаем против этой гнилой антинародной партии.
Свет в конце тоннеля видят и борцы с проектом строительства газпромовского небоскреба в Санкт-Петербурге. 1 сентября в Красногвардейском районе города прошли публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на территории предполагаемого строительства общественно-делового центра ОХТА. Так криптологически называется процедура, необходимая по закону для превышения действующего в городе высот. Регламента. Несмотря на созданную организаторами слушаний положительно настроенную массовку из студентов, пенсионеров и профессиональных артистов, одному из участников показалось, что победа осталась все же за горожанами, непримиримыми противниками газоскреба.
Победили те, кто вдруг поверил в свои силы и смог поднять голос против моральных уродов, которые, конечно, и влиятельнее, и сильнее. А организаторы карнавала вместе со своей массовкой потерпели тяжелейшее поражение. Они и на слушаниях-то выглядели как побитые собаки. Простите за пафос, но свою высотную доминанту, настоящую Вавилонскую башню, они уже построили. И глупо не понимать, что скоро она обрушится им на головы.
В интернете по адресу башни.нет продолжается сбор подписей против строительства в Петербурге газпромовской высотки. Сани Хундл, редактор сетевого журнала «Азия в СМИ», на блогерском сайте Pickled Politics приводит комментарий к своей же статье в британской газете Guardian «Мы не можем покинуть Афганистан», в которой пишет о присутствии международных сил в этой стране как о факторе, сдерживающем терроризм. Позиция блогера относительно этой каверзной темы такова. «Я большой приверженец центральной югоазиатской стабильности». Поводом для поста под заголовком «Еще больше причин, почему мы не можем покинуть Афганистан» стал один из 152 читательских комментариев. Читатель, живущий в Пакистане, пишет.
«Миролюбцы не могут понять, что Талибан или Аль-Каида вернут все к ситуации до 2001 года. Тренировочные лагеря для джихадистов, публичные казни, адские условия жизни женщины и так далее. И это не паникерство, они уже добились этого в Пакистане. Афганский Талибан, самое ядро, это не те люди, с которыми можно договариваться. Так же, как и с представителями пакистанского истеблишмента. Они пальцем не пошевелят, если речь не идет об их собственных задницах. Вот недавний пример их нежелания связываться с такими крестными отцами терроризма, как Хафиз Саед, Суфи Мохаммад и Абдул-Азиз. Их просто-напросто отпустили. Апологеты терроризма сейчас не скостелятся, они не могут себя показать после майского поражения в долине Сват в этом году. Но сомнений нет, они все еще здесь. Сани Хундал прав. Любой вакуум, созданный внезапным уходом иностранных войск из Афганистана, заполняется Талибаном, как это было в 90-м, когда они и появились благодаря Пакистану. Афганистан – это не Ирак. В Ираке это было сокрушительное захватническое вторжение под прикрытием так называемой войны с террором. Афганистан – это ситуация без прикрытия.
Совершенно верно, отвечает ему Сани Хундл. Прошу прощения, но меня невозможно убедить, что в ближайшее время мы должны покинуть Афганистан. Приверженцы Талибана – самые страшные религиозные фанатики в мире. И ни в коем случае нельзя допустить усиления их могущества. И снова о Ближнем Востоке, Аль-Каиде и террористах в блоге президента Global American Institute Жоана Коула. Вернее, о заключенных Гуантанамо. Еще точнее, об их книжных вкусах и интересах.
Какие книги чаще всего спрашивают оставшиеся 229 узников Гуантанамо в тюремной библиотеке с книжным фондом в 13 500 книг? Первое. Романы о Гарри Поттере. Второе. Дон Кихот Сервантеса. Третье. Мечты моего отца, Барака Обамы. Считают ли они, что Гуантанамо – это школа Хогвартс, и что их мучители – это лорд Волдеморт? Знают ли они, что Сервантес сражался в битве при Лепанто в 1571 году, что Священная Лига выиграла эту морскую битву у Османской империи, и что позже он на своем корабле был захвачен в плен и провел 5 лет в неволе в Алжире, пока его не выкупили? Известны ли им эти факты, близкие их собственным биографиям? И еще им рассказали, конечно, что новый президент США имеет африканские и мусульманские корни. А мне все же нравится идея Джон Ю как Волдеморт.
Остается напомнить, что Джон Ю при Буше-младшем занимал высокий пост в системе судебной власти Соединенных Штатов и участвовал в создании документа, определяющего процедуру допроса пленных.
Московское время 18:45 с головки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Владикавказа сегодня обезврежено взрывное устройство, пострадавших нет. Управление ФСБ по Петербургу возобновило производство по делу об убийстве Галины Старовойтовой в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Симоновский суд Москвы отказался удовлетворить иск о защите чести и достоинства молодежного движения «Наши» к сопредседателю оппозиционного движения «Солидарность» Борису Немцову. Тверской суд Москвы приговорил к 7,5 годам лишения свободы бывшего подполковника милиции Михаила Шибаева за попытку получения взятки в размере 1,5 миллиона. Рублей. В Ираке при взрыве заминированного автомобиля погибли не менее 7 человек, ранены 16, среди погибших 3 полицейских. Израиль одобрил строительство сотен новых домов в еврейских поселениях на западном берегу Иордана, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Убийство Галины Старовойтовой. Вновь открывшийся заказчик.
Комментарии экспертов.
Arctic Sea. Контрабандисты хотели, чтобы их поймали за руку.
В блогах «Свободы».
Внук Аллы Пугачевой поднял национальный вопрос.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сокращение производства в России электроэнергии с января по август оказалось большим, чем за первые 7 месяцев этого года. Почему спад в российской электроэнергетике ускоряется, несмотря на рост промышленного производства и оживление экономики в целом? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы». Его сегодня подготовил Сергей Синицкий.
За первые 8 месяцев производство в России электроэнергии сократилось вслед за падением спроса на нее на 6,6% к уровню января-августа прошлого года. Об этом сообщила сегодня государственная компания «Системный оператор», управляющая единой энергосистемой страны. По итогам первых 7 месяцев года спад в отрасли был значительно меньшим – 5,7%. Но в целом он соответствует скорее общему падению объемов российской экономики, чем спаду у главного потребителя – промышленного производства, который оказался вдвое большим. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр.
В отличие от европейских стран, с которыми мы обычно сравниваем зависимость падения потребления и падения ВВП, в России доля промышленного производства в конечном ВВП она намного выше, чем в развитых европейских странах. В связи с чем мы выявили такую динамику, что на каждый процент падения потребления электроэнергии в ВВП России падает примерно на 3%. В момент кризиса динамика менее слабая в силу того, что потребление населением электроэнергии, оно не упало, оно, тем не менее, продолжает расти. В связи с чем оно как бы немного нивелирует падение производства промышленного, которое намного превышает падение ВВП.
А насколько в целом доля промышленного производства в структуре потребления в России электроэнергии превышает долю населения? И как повлияло на них нынешнее сокращение ее производства?
В докризисной разбивке потребление населением составляло от общего потребления электроэнергии 12-13% в зависимости от регионов. Потребление промышленным производством составляло около 65-70%. Остальное уходило на всякие бюджетные организации, транспортный сектор, метрополитен, РЖД и так далее и тому подобное. Сейчас потребление населения оно в абсолютной цифре не уменьшилось, даже немного выросло, и от общего уменьшенного потребления составляет около 14%. А промышленность упала у нас сильно, потребление промышленности 70 опустилось где-то до 60-63%. Ну а прочие области РЖД и бюджетные организации намного меньше снизили потребление, но тем не менее оно меньше.
За последние 10-12 месяцев динамика спада производства электроэнергии в России насколько соответствовала помесячным спадам как промышленного производства, так и ВВП России в целом? Аналитик инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Действительно, не всегда динамика потребления электроэнергии совпадает с промышленным производством. Допустим, в мае движение индикаторов было разнонаправленное. Это связано с запозданием каких-то факторов и с разными методами учета. В первую очередь, потому что они рассчитаны не на отслеживание экономических показателей, показателей, а на управление энергосистемой, и те степени точности, которые требуются для управления энергосистемой, они, безусловно, более грубые, чем точность, которая нужна для прогнозирования экономики и подобных показателей. Лучше говорить о том, что сейчас в целом мы находимся по потреблению на уровне 2006 года, хотя, конечно, падение, оно немножко сейчас ускоряется.
Согласно правительственной программе либерализации рынка электроэнергии в России, в первой половине этого года доля на нем свободного сегмента, где цены не регулируются государством, должна была составлять не менее 30%, а во втором полугодии уже 50%. Общее падение производства в стране электроэнергии изменило ли сколько-нибудь существенно соотношение регулируемого и нерегулируемого сегментов российского энергорынка? Владимир Скляр, компания «Ренессанс Капитал».
Когда мы говорим о разбивке в 30, 70, 50 на 50, мы имеем в виду только потребление промышленным производством. А либерализации энерготарифов для населения речи сейчас не идет. Государство установило планку в 2013-2015 году как реальный срок для либерализации тарифов для населения. Мы думаем, что это не произойдет даже в эти сроки. Более того, разбивка 50 на 50, она идет от энергобаланса, который был заложен в декабре 2008 года и который предполагал рост потребления электроэнергии в 2009 году. В связи с чем, в силу того, что у нас реальное потребление сократилось, по либерализованному тарифу с учетом доли населения и с учетом неправильно составленного баланса в декабре 2008 года, генерирующие компании продают около 41-42% произведенной электроэнергии по свободным ценам, а остальное по регулируемому тарифу.
Промышленное производство в России демонстрирует в последнее время помесячный рост. Общий объем экономики на грани возобновления такого же роста. Но при этом спад производства в стране электроэнергии ускоряется. Михаил Растрикин, банк ВТБ «Капитал».
Для того, чтобы точно говорить об изменении потребления, нужно делать корректировки на погодные условия, на какие-то разовые явления, такие как выход из операции каких-то конкретных предприятий, которые также могут влиять на общий уровень потребления, допустим, таких предприятий, как «АвтоВАЗ», который находился частично в простое в августе.
По итогам первых 7 месяцев нынешнего года общий объем производства в России электроэнергии оказался на 5,7% меньшим, чем в январе-июле прошлого года. А к концу августа спад с начала года составил уже 6,6%.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии. Исполняется 2000 лет со дня легендарной битвы в Тевтобургском лесу. В 9 году нашей эры германские племена под предводительством вождя херусков Арминия разгромили римские войска, командир которых Публий Квинтилий Вар покончил с собой в конце сражения. По оценкам историков, в тот день погибли до 25 тысяч римских легионеров. Рассказывает Александр Хавронин.
2009 год принес Германии немало круглых дат. 70-летие начала Второй мировой войны, 60-летие создания ФРГ, 20-летие падения Берлинской стены, а также 2000-летний юбилей исторической битвы в Тевтобургском лесу, точная дата которой до сих пор остается неизвестной. Торжества по случаю годовщины победы древних германцев над античными римлянами проходят с размахом. Куратором юбилейных мероприятий стала федеральный канцлер Ангела Меркель. Сразу в трех городах страны – Хальтерне, Калькризе и Детмальде – открылись выставки под общим названием «Империя. Конфликт. Мифы. 2000-летняя годовщина битвы в Тевтобургском лесу». В связи с юбилеем в немецкой прессе разгорелись споры о том, какое влияние на дальнейший ход немецкой истории оказало древнее сражение. Еженедельник «Шпигель» даже опубликовал статью, в которой вождь херусков Арминии представлен противником Объединенной Европы, борцом с глобализацией. Об отношении нынешнего поколения немцев к событиям 2000-летней давности размышляет профессор университета города Тюбинген, археолог и историк Райнхард Вольтерс.
В разных регионах Германии фигуру Армения воспринимает совершенно по-разному. Например, в Нижней Саксонии, в Северном Рейн-Вестфалии, а именно на территории этих нынешних федеральных земель страны расположен Тевтобургский лес, подробности древней битвы передаются от поколения к поколению. На западе и на севере Германии Армении воспринимается как национальный герой. И совсем другая ситуация на юге ФРГ, где глубже укоренились римские традиции. Жители Баварии и Бадена-Вюртемберга скорее ассоциируют себя с римлянами, чем с германцами. И юбилейные торжества, которые проходят сейчас, ничего в этом плане не изменят. На юге Германии как не было интереса к сражению, так и нет.
Историк, автор книги о битве в Тевтобургском лесу Тильман Бендиковский считает, что на отношение немцев к Армению также влияет их конфессиональная принадлежность.
Протестантам Армении куда более дорог, чем католикам. Причем эта любовь, как оказалось, сильнее времени. Я, честно говоря, долгое время думал, что миф об Армении уже умер в немецком общественном сознании. И ошибался. Величественный 50-метровый памятник Армении близ города Детмольд до сих пор является одной из самых посещаемых немцами достопримечательностей.
По мнению Тильмана Бендиковски, историческую фигуру Армения до сих пор пытаются использовать в политических интересах.
Как только разгораются споры об интересах немецкой нации, о свободе, единстве немецкого народа, сразу всплывает Армений. Политикам он нужен, когда появляются враги, либо внешние, такие как Франция или Польша в определенные исторические периоды, либо внутренние, евреи, например. Причем в интерпретации политиков образ Армении никогда не бывает самостоятельным. Без неприятеля, антагониста образ вождя херусков блекнет. ГДРовская пропаганда представляла Армении этаким революционером, борцом за классовую справедливость, противником римского империализма. Только красного флага не хватало. Сейчас все это звучит смешно. Во времена ГДР люди именно так в коммунистических тонах воспринимали Армения. Пытаются воспользоваться им и сегодняшние немецкие политики, но уже главным образом ультраправого толка. Например, Национал-демократическая партия Германии. В немецком интернете много информационных порталов с националистическим душком, пропагандирующих подвиги Армении. Однако, как мне кажется, сейчас, спустя 2 тысячелетия, к этому историческому персонажу стоит отнестись спокойно и с известной долей юмора.
Говорил немецкий историк Тильман Бендиковский. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Напомню, что сразу после окончания нашей программы в эфир выйдет передача «Время гостей. Конфликты новой коммуникационной эпохи. Блогеры и журналисты о правде, праве и возможностях, об этике и редакционных стандартах». Будут дискутировать известный блогер Рунета Рустам Адагамов, ЖЖ-юзер другой, блогер и руководитель издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев и издатель и журналист Сергей Пархоменко. Ведущая «Времени гостей» сегодня обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Ну, а сейчас рядом со мной в студии ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Эта программа выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Андрей, добрый вечер. Расскажите вкратце о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Едва не опоздал в студию. Беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» Мариной Тарачешниковой. Она только что вернулась из Хамовнического суда, где продолжается дело против Михаила Ходорковского, его громкое интервью немецкому журналу «Фокус» и последние новости судебного процесса. Однако это не первая тема программы сегодня. В открытии выпуска поговорю о возобновлении расследования убийства Галины Старовойтовой. Могут ли вновь открывшиеся обстоятельства дела указать на заказчиков преступления? Вот таковы основные темы выпуска. Программу открою, как обычно, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский. Продюсеры Лина Ширяева, Наталья Пахомова и Оксана Панер. Сразу после нашей программы «Время гостей» оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
109 малышей остаются в инфекционном отделении местной больницы.
Корабль внезапно раскололся на две части.
Разногласия на встрече вызвало и обсуждение выплаты огромных бонусов.
Неизвестные лица собирают о нас информацию.
Очевидно, что НАТО тщательно изучит все обстоятельства этой трагедии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».